Литературный каталог. Сегодня мы обратимся к литературному каталогу и расскажем о некоторых книгах в алфавитном порядке фамилий авторов. Кобо Абе. Настоящее имя Абе Кимифуса. Годы жизни 1924-1993. Японский прозаик, драматург, сценарист, философ и режиссер одним из первых сумел преодолеть барьер, столь долго отделявший Японию от мирового литературного процесса. В разные годы Абе причисляли к фантастам, авангардистам, называли то японским Сартром, то японским Достоевским. Сам писатель, блестяще знавший европейскую литературу, считал своими учителями Кафку и Гоголя. Главные темы произведений Абе – одиночество человека, которое писатель трактует как неутоленную жажду мечты, беззащитность человека, что он есть в современном мире, чем общество является для него и он для общества, мучительные поиски смысла жизни и своего места в ней. Абе Кобо. Биография. Кобо Абе – японский писатель, драматург и сценарист, один из лидеров японского послевоенного авангарда в искусстве. Основная тема творчества – поиск человеком собственной идентичности в современном мире. Родился 7 марта 1924 года, Токио, Япония. Умер 22 января 1993 года. Детские годы будущий писатель провел в Маньчжурии, где в 40-м году окончил среднюю ступень школы. После возвращения в Японию, завершив среднее образование в школе Сэйдзё, в 43-м году поступил на медицинский факультет Токийского императорского университета. Будучи еще студентом, в 1947 году женился на художнице, Мати Абе, которая в дальнейшем будет играть важную роль, в частности, в оформлении книг Абе и декораций к его театральным постановкам. В 1948 году Абе закончил университет, однако неудовлетворительно сдав государственный квалификационный медицинский экзамен, фактически сознательно лишился возможности стать практикующим врачом. В 1947 году, основываясь на личном опыте жизни в Маньчжурии, Абе написал поэтический сборник «Анонимные стихи», который опубликовал сам, напечатав весь тираж 62-страничной книги на мимеографе. В стихотворениях, где было очевидно сильное влияние на автора поэзии Рильке и философии Хайдеггера, молодой Абе наряду с выраженным отчаянием послевоенной молодежи обращался к читателям с призывом протеста против реальности. Тем же 47-м годом датируется написание Абе его пятого сочинения крупной формы, получившего название «Глиняные стены». В 1950-е годы, стоя на позициях литературного авангарда, Абе примкнул к объединению «Народная литература», в результате чего после слияния «Народной литературы» с «Новой японской литературой» в общество «Новой японской литературы» вступил в Коммунистическую партию Японии. Однако в 1961 году, после 8-го съезда Компартии Японии и определенного на нем нового курса партии, скептически восприняв его, Абе публично выступил с критикой, за который последовало его исключение из рядов Компартии Японии. Широкую популярность ему принесли романы «Женщина в песках» 1963, русский перевод 1966 год. Женщине так трудно быть одной, но с мужчиной еще труднее, ведь мужчина так ценит свободу. Но однажды мышеловка захлопнется, и мужчина останется один на один с женщиной. И жизнь утекает сквозь пальцы, как песок, и только любовь и женщина помогают ему жить. «Чужое лицо» 1964, русский перевод 1967 год. Герой романа «Чужое лицо», изуродованный взрывом в лаборатории, пытается создать себе новое лицо, маску, но понимает, что лицо человека – это его совесть. В романе описана драма человека, которому взрывом изуродовало лицо. Герой решает надеть маску и неожиданно осознает, что маска легко может взять на себя роль прикрытия правды. Лицо и душа находятся в совершенно определенной зависимости. Если надеть маску, то можно решиться на что угодно, вплоть до преступления. А если каждый воспользуется маской, чтобы стать кем-то другим? «Сожженная картина» 1967, русский перевод 1969 год. Детектив из частного сыскного агентства расследует дело об исчезновении человека. Он исчез средь бела дня, непонятно куда. На самом деле таких людей очень много, и беда состоит в том, что они вряд ли хотят, чтобы их искали. Это люди, которые уходят и не возвращаются. Им опротивило эта обыденность, этот быт, этот вечный поиск места под солнцем. Человек-ящик. Роман-притча. Герой романа «Притча. Человек-ящик» пытается найти спасение от окружающего мира, укрывшись в доме ящики, который он носит на себе, создав тем самым иллюзию независимости от общества. Проблема одиночества в толпе, которую автор рассматривает в своих завораживающих историях, где герои живут в полуфантастических, полудетективных ситуациях до предела обостренных и возникающих на грани между вымыслом и явью, уже много лет не оставляет равнодушными миллионы читателей. Как стать невидимым? Об опасностях и преимуществах такого вполне доступного, кстати, бытового чародейства. Рецепт превращения простой. Найти большой ящик, крепкий и водонепроницаемый, протяженностью от макушки до талии или до середины бедра. Надень и зафиксируй его, чтобы не болтался, и руки внутри свободно двигались. Прорежь узкое окошко напротив глаз и заклей его толстой полиэтиленовой пленкой. Готово. Теперь ты видишь, тебя нет. Человек не просто прячется в панцирь. Смотреть на него становится совершенно невозможно. Во-первых, неясно, он там внутри лицом или спиной повернут. Во-вторых, невозможно сделать вывод о намерениях по выражению лица. Вдруг бросится. В-третьих, сам факт того, что мыслящее, чувствующее существо само решило поместить себя в такой убогий доспех, заставляет отводить взгляд. Ящик не просто одежда, это еще и дом, крепость. Без ипотеки, без соседей с перфоратором, решил заселиться или переехать в другие края, надел и пошел. Минусы не очевидны, но присутствуют. Человек-ящик лишается всякой защиты, оказывается на самой низкой ступени общественной иерархии, охотнее всего такого пнет именно бездомный нищий. Наконец-то нашелся некто хуже него. Кроме того, бесконечное скитание и подглядывание, ежедневное унижение, иллюзия абсолютной свободы вредит и телу, и духу, сводит с ума. Действительно, мало ли кто сидит в ящике. Может быть, это я или ты. Совсем как человек. Повесть-головоломка, в которой главному герою вместе с читателем предстоит выяснить, кем же он является на самом деле, задаться парадоксальным на первый взгляд вопросом, как доказать очевидное. Книга напоминает нам о том, сколь зыбко наше сознание и самосознание, о том, как легко человек теряет адекватное восприятие реальности и насколько же тонка грань между реальностью и фантазией. Четвертый ледниковый период, 1959-й, русский перевод 1965 год. Фантастический роман, антиутопия на традиционную тему гибели Японии. В 1973 году Абе создает и возглавляет собственный театр, студия Абе Кобе, что ознаменует начало периода его плодотворного драматургического творчества. Он приобрел широкую известность как драматург и режиссер, его перу принадлежат пьесы «Охота на рабов», «Призраки среди нас», «Сказания о великанах», «Крепость», «Друзья», «Человек, превратившийся в палку» и другие. Около 1981 года внимание Абе привлекло творчество немецкого мыслителя Элиоса Канетти, совпав с присуждением тому Нобелевской премии по литературе. Примерно в то же время Абе познакомился с произведениями колумбийского писателя Габриэля Гарсия Маркеса. Работы Канетти и Маркеса потрясли Абе так сильно, что в последовавших за этим своих собственных произведениях и выступлениях по телевизору Абе с большим энтузиазмом стал популяризировать их творчество, способствовав существенному увеличению читательской аудитории этих авторов в Японии. Абе принадлежит патент на простую и удобную цепь противоскольжения, которую можно надевать на шины автомобиля без использования домкрата. Изобретение было продемонстрировано им на 10-й международной выставке изобретений, где Абе был награжден серебряной медалью. Поздно ночью 25 декабря 1992 года, после кровоизлияния в мозг, Абе был госпитализирован. Несмотря на то, что после возвращения из больницы курс лечения был продолжен уже в домашних условиях, начиная с 20 января 1993 года состояние здоровья стало резко ухудшаться, в результате чего рано утром 22 января писатель скоропостижно скончался от остановки сердца в возрасте 68 лет. Книги Коба Абе на полках библиотеки, на руках у читателей. Вошедший в ковчег, звукозапись, роман читает Владимир Самойлов на трех кассетах, на флеш-карте для записи на карту. Женщина в песках, роман, шрифт Брайля, 6 книг. Плоскопечатное издание 1987-88-2000 годов. Содержание. Повести. Женщина в песках, тайное свидание, стена, преступление С, кармы, рассказы, посланец, за поворотом, солдат из сна, сцены, чемодан, провал времени, человек, превратившийся в палку. Пьесы. Плоскопечатное издание 1975 года. Содержание. «Призраки среди нас», «Крепость», «Охота на работе». Собрание сочинений в четырех томах. Плоскопечатное издание 1998 год. Том 1. Содержание. Романы. «Женщина в песках», «Чужое лицо». Том 2. Содержание. Романы «Сожженная карта», «Человек-ящик». Том 3. Содержание. Романы «Тайное свидание», «Вошедшие в ковчег». Том 4. Содержание. Стена. Повесть. Пьесы. Охота на рабов. Ты тоже виновен. Человек, превратившийся в палку. Рассказы. Вторгшиеся. Жизнь поэта. Руки. Посланец. Смерть, к которой он не причастен. За поворотом и другие. Четвертый ледниковый период. Плоскопечатное издание. 1965 год. Чужое лицо. Звукозапись читает Ирина Ерисанова. Один диск и для записи на карту. В сборнике «Японская фантастическая проза». Плоскопечатное издание 1989 года. Повесть Кобо Абе «Совсем как человек». Книги Кобо Абе на книжных полках сайта библиотека «Логос ВОС», формат ЛКФ. «Вошедший в ковчег», роман, читает Владимир Самойлов. «Женщина в песках», роман. Пять вариантов записи романа в исполнении Евгения Терновского, Александра Хорлина, Елены Морозовой, Андрея Зарецкого, Степана Старчикова. «Совсем как человек», читает Зоя Кваснюк. «Чужое лицо», читает Ирина Ерисанова. «Человек-ящик», чтец не указан. Афоризмы и фрагменты из сочинений Кобо Абе. Будущее – ничто иное, как производное прошлого. Хочешь что-то получить? Будь готов заплатить за это. Окруженный непреодолимой стеной приветливости, я всегда был совершенно одинок. Маска, видимо, делает взаимоотношения между людьми значительно более универсальными, менее индивидуальными, чем когда лицо открыто. Видимо, я придавал слишком большое значение своему одиночеству. Я вообразил, что оно трагичнее одиночества всего человечества. Государство – некая огромная маска, и оно противится тому, чтобы внутри него существовало множество отдельных масок. Совершенно точно, статистически доказано, что все 100% людей ненормальны. Труд помогает человеку примириться с бегущим временем, даже когда оно бежит бесцельно. Ходячий добродетель часто вызывает раздражение. Еще древние очень верно говорили: если удача спит, жди. Любовь – это то, что остается, когда методом исключения отбрасываются запреты. У неожиданных решений гораздо больше шансов на успех, чем у тех, которые бесконечно обдумываются и взвешиваются. Одиночество – это неутоленная жажда мечты. Сорвавшаяся с крючка рыба всегда кажется больше пойманной. Наказание – не что иное, как признание того, что преступление искуплено. Не знаю, на скольких столпах держится мир, но, по крайней мере, три из них – это, наверное, темнота, невежество и тупость. Меняешься сам? Вместе с тобой меняется и внешний мир. Никаких других изменений не существует. Интересно, какая усталость наступает раньше? От болтовни или от ее слушания? Тот, кто предает, всегда опасается, что и его могут предать. Печаль делает чай вкуснее. Нужно зализывать раны друг друга, но если бесконечно зализывать незаживающие раны, то от языка ничего не останется. Любовь срывает маски, и поэтому нужно стараться надеть маску для любимого человека, ведь если не будет маски, не будет и счастья срывать ее. Чем сильнее накрашена женщина, тем проще ее соблазнить. Бессмысленно искать разумность в ревности. Всегда ли ты имеешь право на любовь того, кого любишь? Люди закрывают окно души маской из плоти. Стоит только подумать, что проиграл, и в тот же миг начнется поражение.